Привет! Это подкаст «Хочу в геймдев». В этом выпуске мы продолжаем говорить о профессии геймдизайнера с Константином Сахновым. Это вторая часть продолжения того, что было в предыдущем выпуске, поэтому те, кто хочет развиваться в геймдизайне, пожалуйста, слушайте, изучайте и не забывайте качать домашние задания, любезно предоставленные с Константином, с помощью которого вы можете понять, какие, собственно, навыки геймдизайнера требуются на входе.
Такой вопрос, Костя. Опять же, с позиции опыта очень интересно было послушать о разнице между инди-командой и работой в большой студии, в корпорации. Если я правильно понял, ты как бы этот трансформационный процесс пережил. И вот о каких-то, хотелось бы послушать, вот ключевых моментах. Что для тебя прям, может, стало шоком? Что ты переосмыслил? К чему людям готовиться? Вот разница между индюками и, соответственно, корпоратами.
Если можно так говорить. Можно, потому что мы говорим.
Ну, раз Саша сказал, то теперь он, как это говорится, легитимизировал это, теперь говорить можно. Да, хорошо, что Ока Авертона. Соответственно, если мы говорим про разницу между инди-командой и большой корпорацией, я бы еще добавил сюда некие средние компании такого приемлемого размера, условно, там от 60 до 200-250 человек, которые, в принципе, еще не корпорация, состоящая из отдельных студий, но уже не инди. Разница колоссальна, конечно. Инди-команды могут позволить себе высокую мобильность, они могут позволить себе свободу принятия решений, то есть случилась какая-то проблема, или на рынок вышел новый продукт, который является вашим прямым конкурентом. Так как у них нет заранее проложенных рельс, процессов, которые заставляют их идти в определенном направлении, то они могут легко быстро развернуться и сказать: окей, мы сейчас новую фичу в наш продукт добавляем, быстренько на это все реагируем, и у нас есть новое USP, ну, либо какое-то новое отличие от конкурентов. Замечательно. Если мы говорим про очень большие корпорации, то там все поставлено на поток, и, конечно, это касается как положительных моментов, так и отрицательных. Корпорация гораздо менее мобильна, она не всегда может оперативно выйти на новые рынки, потому что это сложно, это требует от нее чего-то нового. Почему корпорации так делают? То есть неужели там сидят глупые люди, которые специально тормозят все? Нет, совершенно наоборот. Там сидят очень умные люди, которые сталкивались с большим числом проблем, и они понимают, что главное – это выживание. Для этого нужно минимизировать риски. Вот все, что касается непонятности, непрогнозируемости – это большие риски. Поэтому все они закрываются деньгами, процессами и так далее. Нанимают больше кадров для резерва. То есть всегда есть понимание, как закрыть риски. Потому что большая корпорация рискует миллиардами. А чем рискует инди-команда? Пачкой доширака и сосисками? Ну, окей, ну, потеряю я. Вот почему я легко делаю свои настолки? Почему я понимаю, да не окупится и не окупится, потому что это стоит мне дешево. Но мне все равно прикольно, мне интересно. А когда я делаю продукт, в который мы от компании вкладываем миллионы долларов, ну, скажем, 1-2 миллиона на разработку и еще по 5 миллионов в месяц на маркетинг, я понимаю, что, отвечая за эти деньги, я уже не имею такого права на ошибку, как в случае, если я потратил 100 тысяч рублей. Ну, просто масштабы денег несоизмеримы. Поэтому, конечно, любому начинающему разработчику, геймдизайнеру всегда будет очень полезно, просто невероятно полезно поработать в большой компании. Он увидит, как это все налажено, получит невероятный опыт. Это просто супер круто. Но при этом он ощутит на себе и все минусы. Поэтому мне вот повезло, что я пережил весь производственный ад и трэш инди. Я пережил бюрократию корпораций. И работал в средних компаниях, в которых всегда достаточно, на самом деле, комфортно. Это удивительно, потому что у них уже нет вот никаких проблем, которые связаны с инди, так как у них есть запасы ресурсов, некая стабильность и все прочее. Но при этом еще нет сложностей, которые уже есть в корпорациях. Поэтому круто начинать свой путь с больших компаний. круто пробовать себя в качестве инди-разработчика. А комфорт и такую долгосрочную работу, ну вот с моей точки зрения, правильно, наверное, выстраивать на позициях в средних компаниях, условно, там, те самые 50-200 человек, где можно стать руководителем и нормально там,
средних по размеру, хочу заметить, но не по потенциалу и не по продуктам, которые они выдают. Например, 101 XP.
Да, да, совершенно верно. Пятиминутка рекламы.
Секунда.
Пятисекундка. Ну да, 101 XP здесь хороший пример, я согласен, потому что как раз компания делает очень разнообразные игры, занимается как разработкой, так и оперированием, и можно получить самый разный опыт. То есть это еще не суперсложные процессы, когда вы будете делать только свою маленькую заточенную под вас часть. Вы можете попробовать себя в разных моментах. И при этом у вас уже есть вполне себе комфортные условия. Ну, я могу так говорить в отличие там от коллег, потому что они вроде как представляют свою компанию, да, это будет звучать как реклама. А когда я как сторонний человек говорю, то, ну, типа, мне-то какая разница, я не предвзят, могу про всех рассказывать.
Мы согласимся.
Мы за, конечно.
Не забудьте перевести деньги на карточку, я потом скину.
Кость, еще такой вопрос. Есть ли, вот образно сейчас буду, какая-то вершина карьеры геймдизайнера, вот, и обязательно ли перетекать из одного состояния в другое? Из инди в компанию, из компании в крупную компанию? Или вполне можно существовать в качестве инди, в качестве сотрудника компании, там, ну, такой с долгосрочной перспективой. Вот сидишь, делаешь какие-то вещи, тебе все нравится всем, все круто. Вот об этом, если можно чуть-чуть.
Интересный вопрос. Я бы сейчас предложил свою терминологию. Не вершина карьеры геймдизайнера, а как это было в World of Warcraft, монумент наших страданий.
О, согласен.
Потому что вся работа в геймдеве почему-то не только у меня, но у многих людей ассоциируется именно с этим.
Константин, ты просто жемчужина, жемчужина нашей диадемы из двух подкастов.
Я уже забыл вопрос про монумент. Значит, Саша спрашивает, пик карьеры ГД, да?
Ну, существует ли такой монумент? Есть ли смысл, да, к нему стремиться? Ну, не единорог ли это? И вот нужно или нет перетекать из состояния инди там, в компанию? Или можно самостоятельно существовать, достигать своих целей и там, жить счастливо? Вот, есть ли какие-то примеры, может быть?
Все зависит только от двух моментов. Первое – это ваши личные цели, ваши желания, некие хотелки. А второе – ваши практические возможности. Вот если вы работаете инди-разработчиком, вам хватает денег на жизнь, на то, чтобы закрывать все свои потребности, получать от своей работы удовольствие, я не вижу смысла особо пытаться рваться куда-то в большие компании, условно, скажем так, взрослеть. Ну, и так же все хорошо. Но если у вас есть желание, скажем, строить некую карьеру в игровой индустрии, это немножко другое, да, вам нужно некое развитие постоянное. Но очень важно подчеркнуть, что развитие – это не только карьерный рост, но и горизонтальный. То есть кто-то может становиться руководителем, а кто-то может становиться более профессиональным исполнителем. И это тоже мега круто, и таких людей в игровой индустрии всегда не хватает. То есть, если вы геймдизайнер очень широкого профиля, способный проектировать достаточно сложные, серьезные проекты с глубокой экономикой, монетизацией, ролевой составляющей, супер круто. Либо вы становитесь лидом, который способен организовать работу целого отдела. Да, вам даже не обязательно быть супер крутым геймдизайнером самому. Главное, чтобы вы умели найти этих крутых геймдизайнеров, организовать их, помочь им, дать им развитие и хорошую работу. Это тоже круто. И те люди нужны, и вот есть разные пути развития. Поэтому я считаю, что главное, чтобы каждый человек смог закрыть свои личные цели. Вот я хочу денег, да, то есть мне важно зарабатывать сколько-то, но при этом мне важно работать так, чтобы получать от работы удовольствие. Если бы я фокусировался только на деньгах, ну, наверное, я пошел куда-нибудь в банке работать.
Не знаю, вот уже второй подкаст, мы все вспоминаем про банки. Банки отлично, отлично, у меня там деньги хранятся, банки крутые.
Да, вот трехлитровые там, да, вот где у нас деньги все.
А где у вас, Константин, скажите, у вас деньги и пин-код от карточки?
Да запросто, у меня там столько денег, что я могу и все карточки в конверте отправить вместе с пин-кодами. Вот, я же настолку делаю, я вот туда все деньги спустил уже, 3 миллиона 600 тысяч.
Долларов.
Господь с вами. Если бы у меня было 3 миллиона 600 тысяч долларов, я бы делал игры где-нибудь на Бали. Вот. Ну, на самом деле, это скучно. Да, соответственно, если бы мы хотели, или конкретно я бы хотел только денег, я бы пошел не в геймдев. Потому что, будем откровенны, это не та сфера, где можно заработать очень много, с одной стороны. С другой стороны, если бы я хотел только море радости и удовольствия, я бы, наверное, вообще бы особо не шел бы сюда, потому что все-таки мы все должны понимать, что геймдев – это сфера, где вкалывают много.
Монумент страданий, да, ты же сказал.
Да, да, это прям серьезная-серьезная работа. Поэтому это некий, ну, такой, наверное, баланс для людей, которые хотят развиваться, новые задачи, новые направления, для людей, которые хотят получать удовольствие от своей работы и при этом иметь достойную оплату. Может быть, не самую высокую на рынке, да, может быть, там в ресурсном секторе больше, но мне вот просто, ну, неинтересно было бы заниматься, скажем, буровыми установками. Вот у меня есть друг, который зарабатывает больше меня на нефти. Ну, окей, да? То есть ему это комфортно, и это хорошо. Мне нет, поэтому я пошел в геймдев. И мне кажется, очень многие люди, которые к нам идут, и в том числе мы это видим по слушателям нашей программы, вот где мы преподаем менеджмент игровых проектов, люди говорят, мы хотим в геймдев, чтобы реализовать свой потенциал. Мы хотим интересную работу. И да, может быть, мы где-то готовы вначале просесть по деньгам, но потом тоже хотим зарабатывать, чтобы нам было комфортно жить, чтобы мы просто не думали о том, что нам нужны деньги. Просто работали и радовались. Мне кажется, это очень круто.
Это круто, действительно.
Интересно, у вас ведь какое-то мнение вот на эту тему? Вы можете согласиться, а может нет?
Александр задал вопрос, пусть...
Да, Александр согласен как раз. Я думаю, что это очень важно, ну, понимать и на старте, и в процессе, как бы, и вообще иметь некое понимание, что, как в первом подкасте мы говорили, что игры — это про поработать, а не про поиграть в основном. Ну, соглашусь.
Ну, я могу сказать, что да, это, ну, это не то, что мы ухнули ниже рынка зарплатами, сюда идут только бессеребренники и энтузиасты, но это, конечно же, в первую очередь для тех, кто действительно в этом всем хочет разбираться и развиваться. То есть невозможно прийти, отработать смену и уйти, типа того. Вот. То есть ты должен хотеть вовне рабочее время заниматься тем, чем ты занимаешься в рабочее, да, ну и в том числе и пополнять свой культурный багаж. Вот, кстати, в связи с этим, Константин, можно ли задать сразу контр-вопрос? Можешь ли сходу назвать 3 своих любимых на текущий момент фильма, игры и книги?
Ого, ничего себе. Хороший вопрос. Ну, давайте начну с игр, потому что это мне близко очень. Текущие мои любимые игры – это World of Warcraft. Да, наверное, сейчас скажут, что я очень олдфак, потому что я делаю одно, люблю другое. На самом деле нет, то, что я делаю, тоже содержит отсылки, элементы к тому, что я очень люблю. Да, я люблю вселенную Варкрафта и Вов. Я очень люблю героев меча и магии и вселенную Might and Magic вообще, с точки зрения лора и ее механик. И очень люблю такие игры, как мобильные батлеры, Raid Shadow Legends, AFK Arena и все с этим связанное. И что-то у меня уже больше 3 выходит, потому что Darkest Dungeon,
да, Цивилизация. Да, не важно, ты можешь сказать хоть 54, мы все равно вырежем 3.
Какие вы молодцы.
То есть я могу сейчас просто зачитать список всех игр.
Конечно.
Из них вы 3 своих любимых вырежете.
Да.
Согласен. Что касается фильмов, ну, сейчас недавно вышло «Холодное сердце», которое по кассовым продажам обогнало «Звездные войны». Для меня это был некий культурный шок. И я был там с друзьями. Это 3 накачанных мужика в окружении детишек.
Ты сейчас про фильм рассказываешь, да?
Это произвело на меня большое впечатление, поэтому, наверное, из последних фильмов «Холодное сердце».
2.
Вообще, Два, да. Ну и первое, это мне тоже нравилось, конечно. Люблю различные там фэнтезийные, космические фильмы, все подряд. Там те же фильмы по Варкрафту я пересматривал 3 раза. Ну, один единственный фильм. Вот. Раньше как-то я всегда не любил и игнорировал поп-культуру, там комиксовые, вот эти Marvel, DC, но последний год тоже начал очень так активно смотреть, и «Мстители», мне все это понравилось. Вот. То, что касается книг, то тут по-любому мое любимое произведение 1984. Я вообще большой фанат антиутопии, потому что для меня это кажется чем-то близким с нашей игровой индустрией. Постоянные страдания, которые перерастают во что-то более позитивное. Вы страдаете целый год ради продукта, и потом вы видите результаты своих трудов. Насколько это круто. Также одна из моих любимых книг — это «Айн Рэнд», «Атлант расправил плечи».
Потому что ты качаешься.
Потому что я качаюсь, я очень люблю книги, посвященные здоровью, нейрофизиологии и все, что связано с медициной. Это вот мое такое дополнительное хобби, как устроен человеческий организм, анатомия, все вот с этим связанное.
С точки зрения геймдизайнера, да?
Конечно, а как же еще? С точки зрения артиста, скульптора и моделлера. Вот, но моих познаний в фотошопе, конечно, не хватит, чтобы нарисовать человека, но я стараюсь.
Константин, я. Добрый вечер.
Добрый.
Интересуется Олежка, 43 года. Хотел узнать, а кто ваш любимый геймдизайнер? Скажите, пожалуйста, дядя Костя. Любимый не потому, что вы его любите как человека, а как геймдизайнер.
О, это большая разница. Я сейчас хотел назвать девушку из Google, но хорошо, что уточнили. Ну, на самом деле, если серьезно, то, конечно, мне очень нравится работа и огромный вклад в игровую индустрию, который сделал такой человек, как Сид Мейер. Ему принадлежит невероятное количество цитат, связанных с разработкой. Это все-таки тот, кто обладал и обладает и академическим образованием, знанием истории, информатики. Это очень серьезный человек, который не просто создал целую серию игр «Цивилизации», «Пайротс» и так далее, а именно внес вклад в развитие геймдева. К примеру, ему принадлежит фраза «Игра – это последовательность интересных выборов». И на основе, да, этой логики мы делаем свои продукты. Конечно, нельзя не отметить еще большое количество известных геймдизайнеров. Мне очень нравится такой продюсер, креативный директор, нарративный дизайнер, как Крис Мэтсон, один из людей, которые работали над Warcraft, World of Warcraft и другими играми Blizzard. В силу последних релизов, конечно, сейчас очень популярно говорить про Хидео Кодзиму и его вклад в развитие игровой индустрии, потому что многие его продукты берут тем, что они достаточно нестандартные, нетрадиционные для геймдева. Это по-своему очень интересно. Вот. Ну, понятно, что когда мы говорим про Кодзиму, там гигантский маркетинг Sony выруливает, но это не ущемляет его личных качеств.
А Питер Мулинье, как ты к нему относишься?
Исключительно позитивно. То есть, вот на самом деле, как это ни странно, но вот есть политики, актеры, писатели, к которым я могу относиться там, ну, по-разному, спорно. Но вот нет ни одного продюсера и геймдизайнера, про которого бы я сказал, что мне не нравится творчество или работа этого человека. Удивительно, но вот в игровой индустрии большинство людей, хоть они и малоизвестны, они все достаточно такие с положительным ореолом.
А вот смотри, это мы сейчас заговорили про иностранных геймдизайнеров. И хотелось бы задать вопрос, который задавали нам наши слушатели. Они вот что задают. Как вырваться из российского сегмента игровой индустрии в зарубежный сегмент? Как искать компании, которые бы нравились? Вот. Угу. Как вообще вот... Я часто слышал этот вопрос от многих людей. То есть, как вот без опыта сразу попасть в иностранную игровую компанию? Есть вообще такие возможности?
Очень популярный вопрос. Буквально 2 дня назад слушательница наших курсов спрашивала у меня, как попасть на работу в Blizzard без опыта.
Ты честно ей ответил?
Да, я ответил честно, потому что я признаюсь, когда я еще учился в университете на последних курсах, тогда выходили первые версии Diablo, и я сам отправил резюме, чтобы попробовать трудоустроиться в Blizzard. Вот, да, сейчас мне это кажется уже, конечно, смешно, но я понимаю желание этих людей, и оно очень достойное. Но есть суровая правда жизни. И в этой правде на самом деле два пункта. Пункт номер один. Ответ на вопрос, как туда устроиться? Практически никак. Потому что представьте себе такие гигантские всемирные компании, как Activision, Ubisoft, Blizzard и так далее. Да? Это корпорации, куда пытаются устроиться люди не из России, а со всего мира. Соединенные Штаты, Индия, Китай, все. Представляете, да? Вы конкурируете больше не со 100 миллионами людей, а с 7 миллиардами людей. Конечно, учитывая, что российская игровая индустрия очень молодая, там 10-15 лет, а западная игровая индустрия достаточно старая и опытная, то шансов у наших сотрудников намного меньше. Да, конечно, есть те, которые выходцы из постсоветского пространства, там, в том числе Россия, Беларусь, Украина, которые работают в Blizzard в том же, на позициях, к примеру, там, Community Support Manager по российскому региону, там, русскоязычному. Это логично нанимать отсюда выходцев. Но, тем не менее, попасть туда очень сложно. И второй большой пункт, я бы даже сказал, столб созидания – что попадать туда не нужно, как бы это парадоксально ни звучало. Это может быть красивой мечтой, такой достойной целью, к которой хочется прийти, стремиться, но работа там вам может не понравиться, и вы почувствуете невероятное разочарование, потому что Blizzard – это маленькие зарплаты, сложные условия труда, огромная нагрузка, невероятные требования и ответственность. Компании, которые обладают такой мощью, таким брендом, осознают, что они, в принципе, могут не платить людям много. Зачем? К нам же и так пойдут целая очередь. Специалисты с 15-летним опытом выстраиваются перед нами в линеечку, чтобы мы их отсобеседовали и взяли. Поэтому во всех больших компаниях всегда есть сложность. Если у компании крутой бренд, то попасть туда трудно, на низкие зарплаты, вкалывать много. Поэтому...
Я, кстати, могу сказать, что два сотрудника компании Book, в которой я имел честь работать несколько лет назад, работают сейчас в Blizzard, причем на очень неплохих позициях. Не хочу говорить, кто, но могу сказать, что один из них начинал свою карьеру в Book прям с линейных позиций, прям с первичных, да, и сейчас человек на достаточно неплохой позиции в Blizzard работает. То есть, как бы, если есть желание и потребность, то постепенно, не сразу можно попасть.
Да, я насколько тоже наблюдал за своими коллегами, кто хотел в иностранную игровую компанию пойти работать и даже уехать работать в другую страну. У тех, кто ставил себе такую цель, оно у них получалось. Но это был не первый их опыт в геймдеве и не второй, а где-то на 5-6 год работы в геймдеве, когда они уже были лидами, когда они уже были опытными специалистами и теми, за кем уже охотятся, так сказать, игровые компании, и чья релокация в другую страну, чье там наем кого реально нес для компании большую пользу, такие люди спокойно переезжали в другие страны работать в игровые компании.
Да, если у вас большой опыт, это реально.
Угу. Еще, кстати, я хочу сказать, что, в общем-то, международная компания не панацея. То есть, поскольку, игровые, я думаю, вы со мной согласитесь, я вами не манипулирую, но из того, что вижу, все игровые компании плюс-минус это уже глобальные компании. То есть, там нет таких прям местечковых команд, которые делают только для какого-то узенького рынка. И даже если они это делают сейчас, они все равно стремятся на мир. То есть, нет какой-то вот этой вот, в моем понимании, нет необходимости просто в этой запойной мечте попасть в компанию, которая прям зарубежная и которая прям сейчас с именем. Потому что, на рынке все настолько быстро меняется на нашем, что, в общем-то, можно пилить там, где ты есть. То есть, пригодится вполне себе можно и там, где ты физически находишься. И, в общем-то, да, даже можно удаленно работать. Такой тренд тоже в индустрии вполне себе приживается и активно развивается. Я больше про это, наверное. То есть, прям вырваться из российского геймдева – это такая фраза для меня, что, как будто бы у нас здесь какие-то рамки, и мы никуда не идем. Но если ты любую компанию из России посмотришь, они все по максимуму на Worldwide стремятся или уже там находятся. и офисы открывают за рубежом.
Да, конечно, совершенно логично, что компании работают на весь мир, тут я полностью согласен. Не могу не вспомнить цитату моей любимой Сильваны, которая говорила: «Весь мир – наша тюрьма».
Костя, понял.
Я сегодня очень позитивен просто. Много работы.
Ох, слушай, прям этот, прям, ух. Так бы слушал тебя просто без остановки. Я так и сделал, когда наш подкаст выйдет. Буду тебя слушать. Поставлю на репите все твои ключевые высказывания.
Слушайте, ну давайте, если мы начали со сложных вопросов, давай следующий тоже такой неоднозначно непростой вопрос. Вот в России популярен мобильный рынок, на нем больше всего денег, говорят наши слушатели. Одиночных игр для ПК и консолей не так уж и много. Разрабатывать же нужно, на мой взгляд, то, во что самому хотелось бы играть. Вот как быть, если я вырос по большей части на одиночных проектах для ПК и консолей, и у меня есть желание оставить свой след именно в этом направлении. Вот. Но при этом на рынке доминирует мобильный рынок, опыт мобильных игр мне не так близок, и там я играл одиночные проекты только с историей типа Monumental Value. Вот, что делать в такой ситуации?
Да, это очень сложный вопрос. Ну, я когда начинал свою карьеру сам, тоже, естественно, начинал ее с PC-игр, с браузерных игр, потом появились социальные, мобильные игры, и мне было тяжело. Тяжело, потому что я сам не был игроком мобильных игр, и когда начал их делать, было такое же вот чувство некого противостояния, диссонанса, но... Мне повезло, потому что сейчас я очень люблю мобилки и играю на телефоне гораздо больше, чем на PC. Ответ на этот вопрос простой, потому что время. Вот на многие люди уходят на мобайл, потому что у всех есть телефоны, с одной стороны. С другой стороны, это можно делать в дороге, в университете, на работе. А играть за компом – это все-таки, да, что-то более такое серьезное. Так же, как и за консолью. Это дома играется. Вот. Поэтому, если вы не любите мобилки, попробуйте, а может, вам действительно понравится. На мобилках действительно много крутых, интересных игр. И если раньше мы говорили, да, это там всякий трэш, фигня, казуальщина или гиперказуальщина, сейчас уже совершенно не так. Мобильный рынок настолько развитый и многогранный, что там есть серьезные, очень интересные проекты. Ну вот сейчас, значит, наш коллега, который задал вопрос, который Вячеслав озвучил про Monument Valley, высказался. Да, таких игр на мобайле много. Они интересны. И Monument Valley, конечно, нельзя назвать игрой хардкорной, да, она скорее там более казуальная, но тем не менее, она там с каким-то сюжетом, с особым артом, нарративом. Есть игры типа АФК Арена, в которых уникальный визуальный стиль. И этого много. Что же касается, если вы хотите работать на PC, то в России это тяжело. Тяжело, потому что, ну, реально мало компаний делает игры для компа, для консоли, просто потому что это, ну, невыгодно. Не потому, что это вот, ну, чисто коммерчески невыгодно. Это, но специалистов нет. Вот вы хотите делать игру для компа. А сколько лет у вас опыта? 10? 15? Или его нет вообще? А почему вы думаете, что кто-то вас будет учить? Это проблема, да. Я бы тоже хотел, чтобы меня учили. Но никто не учил. Это ужасно. И как бы сломить этот тренд невозможно. Поэтому, чтобы делать игры для PC, к сожалению, времени учиться нет. Нужно уже уметь, и берут только специалистов там 5-10 лет опыта. Соответственно, это достаточно дорогие специалисты. Разработка идет там не полгода, а 2 года, может даже 3 года. Соответственно, такой продукт сделать очень дорого, очень сложно, цена ошибки высока. Поэтому такие риски готовы взять на себя только очень большие корпорации, и отсюда вывод, что у нас действительно мало делают PC и консольные игры. Некому делать.
Константин, правильно ли понимаю, что на лихом коне в разработку PC не въедешь никаким образом, если ты вне рынка? Какой бы ты ни был мега крутой дизайнер в других областях.
Да, я, пожалуй, считаю именно так. Ну, есть возможность заняться PC-играми. Вот раньше ее было больше, потому что PC-игр, ну, на фоне мобилок было больше. Скажем, я сам участвовал в разработке клиентского Action Panzer и несколько лет посвятил ему как геймдизайнер. Это было очень интересно. Но сейчас и игр таких делается меньше, и это в основном небольшие инди-студии, которые делают такие проекты, либо, наоборот, корпорации, да, которые уже, ну, прям нацелены на коммерческий успех и понимают, что, как они и что делают, и они как раз берут только опытных специалистов. Есть еще вариант релокации.
Я хотел просто тоже уточнить, что по факту это не потому, что все забили на PC, да, а потому что, в общем-то, мобильный рынок и мобильные продукты на текущем этапе, они, ну, они более понятны, логичны, они развиваются намного активнее, и там существует почти по всем характеристикам аналогичные PC-шным продуктам проекты. Поэтому, ну, собственно, зачем только оставаться на PC-рынке? Это не потому, что всех там хейтеры PC, а просто, ну, зачем, если можно носить с собой игру и не надо, да, даунлодить гигантские там гигабайты клиента.
Я думаю, хейтеров PC-то у нас как таковых и нет, я согласен. Делать игру для мобайла, это, ну, к примеру, стоит $1 миллион. И если вы делаете ее за год, она не зашла, ну, мы все расстроимся очень и пойдем делать новую игру. Если мы делаем PC-шку за $20 миллионов, она не зашла, то что делать? Получается, разгонять команду, люди останутся без работы. Ну, я считаю, что все-таки очень важно это долгосрочная стратегия существования. Не просто вот прямо сейчас развлечься, сделать клевую игру, а потом всем нам остаться без денег, зарплаты, работы и все прочее. Нет, надо делать так, чтобы продукты, которые нам нравились, мы делаем действительно то, что нам нравится, это зарабатывало, это нас всех кормило. Это, ну, вполне себе взрослый такой серьезный подход.
Костя, а твое мнение, может быть, страшное? PC – это отживающий тренд?
Нет, как ни странно, нет. То, что PC стало намного меньше, чем мобайла, это не потому, что PC начал умирать, а потому что мобайла стало так много. Он активно развивается. Если мы посмотрим на финансы, на количество релизов и так далее, то я не могу сказать, что PC это что-то вот прям уходящее в прошлое, как и консоли. Посмотрите отчеты Superdata, Game Analytics, Newzoo, PVC, их очень много. И они показывают, что PC продолжает развиваться. Просто очень, ну, так медленно. И планка качества там супер высокая. Это для нас всего лишь показатель того, что PC теперь стало, ну, не то чтобы элитарным, но таким более узким рынком, куда разработчик с улицы не зайдет. И это привилегия больших компаний.
Это какое авторское кино по сравнению с каким-то условным мейнстрим-блокбастером, да? Типа того.
Да, да, наверное, можно так сравнить. Единственная разница в бюджетах.
То есть туда берут уже художников, пера и камеры. Понятно. Константин, очень важный вопрос у меня назрел. Вы за Альянс или за Орду?
Жизнь за Нерзула.
Хорошо, ответ принимается. Спасибо, что слушали нас. Спасибо Константину за то, что он появился в нашем эфире. Я думаю, что мы его еще будем периодически призывать по разным вопросам. Следующий подкаст у нас будет посвящен комьюнити-менеджменту. С нами в гостях будет рассказывать про комьюнити-менеджмент один из опытнейших комьюнити-менеджеров России, Ольга Мураш, руководитель всех комьюнити-менеджеров компании 101XP, и она нам расскажет, собственно, про то, кто такой комьюнити-менеджер, как туда, в эту команду можно попасть, в комьюнити-менеджмент, и что для этого потребуется.